Мы об вас вспоминали у председателя палаты, у Ивана Григорьевича, — сказал, наконец, Чичиков, видя, что никто не располагается начинать разговора, в прошлый четверг. Очень приятно провели там время.
— Да, я не был тогда у председателя, — отвечал Собакевич.
— А прекрасный человек.
— Кто такой?
— сказал Собакевич, глядя на угол печи. — Председатель.
— Ну, может быть, это вам так показалось. Он только что масон, а такой дурак, какого свет не производил.
Чичиков немного озадачился таким отчасти резким определением, но потом, поправившись, продолжал. Конечно, всякий человек не без слабостей, но зато губернатор, какой превосходный человек.
Губернатор – превосходный человек?
Да, не правда ли?
Первый разбойник в мире.
Как губернатор-разбойник, сказал Чичиков и совершенно не мог понять, как губернатор мог попасть в разбойники. Признаюсь, этого я бы никак не подумал, продолжал он. Но позвольте, однако же, заметить, поступки его совершенно не такие. Напротив, скорее даже мягкости в нем много. Тут он привел в доказательство даже кошельки, вышитые его собственными руками, и отозвался с похвалою об ласковом выражении его лица.
— А лицо разбойничье, — сказал Собакевич, — дайте ему только нож, да выпустите его на большую дорогу. Зарежет. За копейку зарежет. Он, да еще вице-губернатор. Это Гога и Магога.
Нет, он с ними не в ладах, подумал про себя Чичиков. А вот заговорю я с ним о полицмейстере. Он, кажется, друг его. Впрочем, что до меня, — сказал он. Мне, признаться, более всех нравится полицмейстер. Какой ты такой характер прямой, открытый. В лице видно что-то простосердечное.
Мошенник,
— сказал Собакевич очень хладнокровно.
Продаст, обманет. Еще и пообедает с вами. Я их знаю всех. Это все мошенники. Весь город там такой. Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только есть порядочный человек. Прокурор. Да и тот, если сказать правду, свинья.
После таких похвальных, хотя несколько кратких биографий, Чичиков увидел, что о других чиновниках нечего упоминать, и вспомнил, что Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться. «Что ж, душенька, пойдем обедать», — сказала Собакевичу его супруга.
— Прошу,
— сказал Собакевич. Засим, подошедший к столику, где была закуска, гости-хозяин выпили как следует по рюмке водки, закусили, как закусывает вся пространная Россия по городам и деревням, то есть всякими соленьями, иными возбуждающими благодатями, и потекли все в столовую. Впереди их, как плавный гусь, понеслась хозяйка. Небольшой стол был накрыт на 4 прибора. На 4-е место явилась очень скоро, трудно сказать утвердительно, кто такая, дама или девица, родственница, домоводка или просто проживающая в доме. Что-то без чепца, около 30 лет, в пестром платье. Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Сидят они на том же месте, одинаково держат голову. Их почти готов принять за мебель, и думаешь, что отроду еще не выходило слово из таких уст. А где-нибудь в девичьей или в кладовой окажется просто «о-го-го». «Щи, моя душа, сегодня очень хороши», — сказал Собакевич, хлебнувший щей и отваливший себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подают к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. «Этакой няни!» — продолжал он, обратившись к Чичикову. «Вы не будете есть в городе. Там вам черт знает, что подадут».
«У губернатора, однако ж, не дурен стол», — сказал Чичиков.
«Да знаете ли, из чего все это готовится? Вы есть не станете, когда узнаете».
«Не знаю, как приготовляется, об этом я не могу судить, но свиные котлеты и разварная рыба были превосходны».
«Это вам так показалось? Ведь я знаю, что они на рынке покупают. Купит вон тот каналья-повар, что выучился у француза, кота, обзерет его, да и подаст на стол вместо зайца».
«Фу, какую ты неприятность говоришь», — сказала супруга Собакевича.
«А что ж, душенька, так у них делается. Я не виноват, что у них у всех делается. Все, что не есть ненужного, что акулька у нас бросает, с позволения сказать, в помойную лохань, они его в суп, да в суп, туда его».
«Ты за столом всегда этакое расскажешь», — возразила опять супруга Собакевича.
«Что ж, душа моя, — сказал Собакевич, — если б я сам это делал, но я тебе прямо в глаза скажу, что я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму. Я знаю, на что устрица похожа. Возьмите барана», — продолжал он, обращаясь к Чичикову. «Это бараний бок с кашей. Это не те фрикасе, что делаются на барских кухнях из баранины, какая суток по 4 на рынке валяется. Это все выдумали доктора, немцы да французы. Я бы их перевешал за это. Выдумали диету лечить голодом. Что у них немецкая жидкокостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят. Нет, это все не то. Это все выдумки, это все...» Здесь Собакевич даже сердито покачал головой.
толкуют просвещение, 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 а это просвещение фук. Сказал бы и другое слово. Да вот только что за столом неприлично. У меня не так. У меня, когда свинина, всю свинью давай на стол. Баранина всего барана тащи, гусь всего гуся. Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует.
Собакевич подтвердил это делом. Он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел все, обгрыз, обсосал до последней косточки. «Да», — подумал Чичиков, — «у этого губа не дура». «У меня не так», — говорил Собакевич, вытирая салфеткой руки. «У меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина. 800 душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха».
«Кто такой этот Плюшкин?» — спросил Чичиков.
«Мошенник», — отвечал Собакевич. «Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он. Всех людей переморил голодом».
«Вправду», — подхватил с участием Чичиков. «И вы говорите, что у него точно люди умирают в большом количестве?»
«Как мухи мрут».
«Неужели как мухи? А позвольте спросить, как далеко живет он от вас?»
«В 5 верстах».
«В 5 верстах?» — воскликнул Чичиков и даже почувствовал небольшое сердечное биение. «Но если выехать из ваших ворот, это будет направо или налево?»
«Я вам даже не советую и дороги знать к этой собаке», — сказал Собакевич. «Извинительней сходить в какое-нибудь непристойное место, чем к нему».
«Нет, я спросил не для каких-либо, а потому только что интересуюсь познанием всякого рода мест», — отвечал на это Чичиков.
За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была гораздо больше тарелки. Потом индюк ростом с теленка, набитый всяким добром, яйцами, рисом, печенками и не весь чем, что все ложилось комом в желудке. Этот обед и кончился. Но когда встали из-за стола, Чичиков почувствовал в себе тяжести на целый пуд больше.
Пошли в гостиную, где уже очутились на блюдечке варенье. Ни груша, ни слива, ни иная ягода, до которого, впрочем, не дотянулись ни гость, ни хозяин.
Хозяйка вышла с тем, чтобы накласть его и на другие блюдечки. Воспользовавшись ее отсутствием, Чичиков обратился к Собакевичу, который, лежа в креслах, только покряхтывал после такого сытного обеда и издавал ртом какие-то невнятные звуки, крестясь и закрывая поминутно его рукою. Чичиков обратился к нему с такими словами.
«Я хотел бы поговорить с вами об одном дельце».
«Вот еще варенье», — сказала хозяйка, возвращаясь с блюдечком.
«Редька, вареная в меду».
«А вот моего после», — сказал Собакевич. «Ты ступай теперь в свою комнату. Мы с Павлом Ивановичем скинем фраки. Маленечко приотдохнем».
Хозяйка уже изъявила было желание послать за пуховиками и подушками, но хозяин сказал: «Ничего, ничего, мы отдохнем в креслах». И хозяйка ушла. Собакевич слегка принагнул голову, приготовляясь слушать, в чем было дельце. Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большой похвалою об его пространстве, сказал, что даже самая древняя римская монархия не была так велика. И иностранцы справедливо удивляются. Собакевич все слушал, наклонивши голову. И что по существующим положениям этого государства, в славе которому нет равного, ревизские души, окончившие жизненное поприще, числятся, однако ж, до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми, чтоб таким образом не обременить присутственные места множеством мелочных и бесполезных справок и не увеличить сложности без того уже весьма сложного государственного механизма. Собакевич все слушал, наклонивши голову. И что, однако же, при всей справедливости этой меры она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их взносить подати так, как бы за живой предмет. И что он, чувствуя уважение личное к нему, готов бы даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность. Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно, никак не назвал душ умершими, а только несуществующими. Собакевич слушал, все по-прежнему нагнувши голову, и хоть бы что-нибудь похожее на выражение показалось в лице его, казалось, в этом теле совсем не было души. Или она у него была, но вовсе не там, где следует, а как у бессмертного Кощея, где-то за горами и закрыта такой толстой скорлупой, что все, что не ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности. «Итак, — сказал Чичиков, ожидая не без некоторого волнения ответа,
— вам нужно мертвых душ? — спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе.
«Да,
— отвечал Чичиков, — и очень смягчил выражение, прибавивши
«несуществующих».
«Найдутся. Почему не быть?» — сказал Собакевич.
«А если найдутся, то вам, без сомнения, будет приятно от них избавиться».
«Извольте, я готов продать», — сказал Собакевич, уже несколько приподнявши голову и смекнувши, что покупщик, верно, должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.
«Черт возьми!» — подумал Чичиков про себя. «Этот уже продает еще прежде, чем я заикнулся». И проговорил вслух: «А, например, как же цена? Хотя, впрочем, конечно, это такой предмет, что о цене даже странно».
«Да, чтобы не запрашивать с вас лишнего, по 100 рублей за штуку», — сказал Собакевич.
«По 100?
— вскричал Чичиков, разинув рот и поглядевший ему в самые глаза, не зная, сам ли он ослышался или язык Собакевича по своей тяжелой натуре не так, поворотившись, брякнул вместо одного другое слово.
«Что ж, разве это для вас дорого?» произнес Собакевич и потом прибавил. «А какая бы, однако ж, ваша цена?»
«Моя цена, мы, верно, как-нибудь ошиблись или не понимаем друг друга, позабыли, в чем состоит предмет. Я полагаю, с своей стороны, положа руку на сердце, по 8 гривен за душу. Это самая красная цена».
«Хе! Куда хватили? По 8 гривенок.
Что ж, по моему суждению, как я думаю, больше нельзя».
«Ведь я продаю не лапти.
Однако ж, согласитесь сами, ведь это тоже и не люди».
«Так вы думаете, сыщете такого дурака, который бы вам продал по 2-гривенному ревизскую душу?»
«Но позвольте, зачем вы их называете ревизскими? Ведь души-то самые давно уже умерли. Остался один неосязаемый чувствами звук. Впрочем, чтобы не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по 1,5 рубля, извольте, дам, а больше не могу».
«Стыдно вам и говорить такую сумму. Вы торгуетесь? Говорите настоящую цену».
«Не могу, Михаил Семенович. Поверьте моей совести, не могу. Чего уж невозможно сделать, того невозможно сделать», — говорил Чичиков. Однако ж по 1/2 еще прибавил.
«Да чего вы скупитесь?» — сказал Собакевич. «Право, недорого. Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не душу. А у меня, что ядреный орех, все на отбор. Не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы посмотрите. Вот, например, каретник Михеев. Ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на 1 час прочность такая, сам и обобьет, и лаком покроет». Чичиков открыл рот с тем, чтобы заметить, что Михеева, однако же, давно нет на свете. Но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи. Откуда взялась рыси дар слова? «А пробка, Степан, плотник, я голову позакладываю, если вы здесь сыщете в округе 100 верст такого мужика. Ведь что за силище было? Служи он в гвардии, ему бы бог знает, что дали. 3 аршин с вершком росту». Чичиков опять хотел заметить, что и пробки нет на свете, но Собакевича, как видно, пронесло. Полились такие потоки речи, что только нужно было слушать. «Милушкин, кирпичник, мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник, что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо. И хоть бы в рот Хмельнова. А Ерофей Сорокоплехин
Да этот мужик один станет за всех. В Москве торговал. Одного оброку приносил по 500 рублей. Вот ведь какой народ! Это не то, что вам продаст какой-нибудь Плюшкин.
Ну, позвольте,
сказал, наконец, Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было. Зачем же вы исчисляете все эти качества, ведь в них толку теперь нет никакого? Ведь это все народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, как говорит пословица.
Да, конечно, мертвые, сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле уже были мертвые, а потом прибавил.
Впрочем, и то сказать, что из этих людей, которые числятся теперь живущими, что это за люди? Мухи, а не люди. Да все же не существует. А ведь это мечта.
Но нет. Нет, не мечта. Я вам доложу, каков был Михеев. Так вы таких людей не сыщете. Машинища такая, что в эту комнату не войдет. Нет, это не мечта. А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади. Хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту?
Последние слова он уже сказал, обратившись к висевшим по стене портретам Багратиона и Колокотрони. Как обыкновенно случается с разговаривающими, когда один из них вдруг, неизвестно почему, обратится не к тому лицу, к которому относятся слова, а к какому-нибудь нечаянно пришедшему третьему, даже вовсе незнакомому, от которого знает, что не услышит ни ответа, ни мнения, ни подтверждения, но на которого, однако ж, так устремит взгляд, как будто призывает его в посредники. И несколько смешавшийся в первую минуту незнакомец не знает, отвечать ли ему на то дело, о котором ничего не слышал, или так постоять, соблюдши надлежащее приличие, и потом уже уйти прочь.
«Нет». «Больше 2 рублей я не могу дать», — сказал Чичиков.
«Извольте, чтоб не претендовали на меня, что дорого запрашиваю, и не хочу сделать вам никакого одолжения. Извольте, по 75 рублей за душу, только ассигнациями, право только для знакомства».